Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. В программе Владимира Тольца передача «Собеседник ангелов». Одна из самых загадочных фигур в истории науки – британский переводчик Эвклида, математик и астроном, архитектор и навигатор, собеседник ангелов Джон Ди. Подготовил передачу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 17 марта 1999 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Тайны внутреннего механизма научных открытий – одна из самых сложных и наиболее увлекательных тем не только для историков науки и тех, кто изучает психологию творчества, но и всех, кто читает и при этом думает, для всех, кто интересуется перетеканием прошлого в настоящее. Сегодня мы коснемся этой темы на примере одной из загадочнейших фигур в истории науки – британского переводчика Эвклида, математика и астронома, архитектора и навигатора Джона Ди.
Когда такой человек, как Ди, утверждает, что он говорит с ангелами, есть смысл проверить, так ли это.
История Джона Ди стала одной из моих самых любимых. Я постоянно открывал для себя все новые ее отражения. По-другому воспринимаешь шекспировскую бурю, когда узнаешь, что Ди был прототипом волшебника Проспера.
Дмитрий Волчек и историки науки в его передаче «Агент 007. Собеседник ангелов». Разница во времени. Время пошло.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск, посвященный загадке выдающегося британского ученого Джона Ди, подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Итак, Джон Ди, агент 007, собеседник ангелов.
Ты живешь, не призрак ты. Я первенец зеленой пустоты. Я слышу сердце стук, теплеет кровь. Не умер ли, кого зовет любовь? Румяней щеки, исчезает тлен. Таинственный свершается обмен. Что первым обновленный взгляд найдет? Форель, я вижу, разбивает лед. На руку обопрись, попробуй, встань. Плотнеет выветрившаяся ткань. Зеленую-то позабудешь, лень, схожу на следующую ступень, и снова можешь духом пламенеть, огонь на золото расплавит медь, и ангел превращений снова здесь, да, ангел превращений снова здесь.
Впервые я увидел тень Джона Ди, когда читал «Форель разбивает лед» Михаила Кузьмина, лучшую русскую поэтическую книгу уходящего столетия. Было это еще в советские годы. Кузьмина тогда не переиздавали, и я читал «Форель» чуть ли не в машинописной копии, разумеется, без всяких комментариев. Его лицо покрылось мелкой дрожью, как будто рядом с ним был вивисектор. Из аванложи вышел человек лет 20 с зелеными глазами, пожал мне руку и сказал «покурим». И пузырьками булькает со дна возмездие тяжелым водолазом. соблазнительные, недопроявленные стихи, как шифрограмма из потустороннего мира. Лишь много лет спустя я узнал об источнике этой ядовитой прелести, вдохновившем Форель романе Густава Майринга «Ангел западного окна». И на страницах этой книги пражского визионера встретился, наконец, с сэром Джоном Ди и его спутником-медиумом Эдвардом Келли. История Джона Ди с тех пор стала одной из моих самых любимых, и я постоянно открывал для себя все новые ее отражения. По-другому воспринимаешь шекспировскую бурю, когда узнаешь, что Ди был прототипом волшебника Проспера. Стоит не раз пересмотреть фильм Дерека Джармена «Ангельский разговор», сплетение любовных сонетов Шекспира и музыки группы Койл, разгадывать его тайный код, подсказанный магическими экспериментами Ди. Ну и, конечно, превосходные современные романы «Дом доктора Ди» Питера Экройда, хорошо известные в России, и «Египет» американского мастера фэнтези Джона Кроули, к сожалению, на русский еще не переведенный. Нет возможности даже перечислить всех, кого на протяжении 4 столетий вдохновлял этот сюжет. Список полон неожиданностей, и в нем рядом с именами Шекспира и его современника Бена Джонсона, создателя драмы «Алхимик», могут занять достойное место Дженнисис Пи Оридж и его ныне уже несуществующая культовая группа Psychic TV и музыканты попроще, электронщики Министри, ловко смикшировавшие энохийский ключ в исполнении самого Исраэля Ригарди. Но об энохийских ключах чуть позже, а сначала о самом докторе Ди. Конфидент Елизаветы I, придворный астролог, Ди был владельцем самой большой библиотеки в Британской империи 16 столетия, более 4000 томов. Учился в колледже Святой Троицы в Кембридже, перевел труды Евклида, написал знаменитое математическое предисловие к первому изданию Евклида на английском. Картограф, астроном, каббалист, архитектор, навигатор и секретный агент британской короны. Свои донесения королеве Ди подписывал 007. Этот код остроумный Ян Флеминг передоверил своему Джеймсу Бонду. Один из титанов Ренессанса, Ди интересовался непознанным во всех его проявлениях. От освоения Северной Америки и изучения квадривиума наук, арифметики, геометрии, химии и астрономии до алхимических экспериментов, превращения неблагородных металлов в золото. Таланты Ди были признаны в европейских столицах. Царь Федор Иоаннович предлагал ему должность придворного медика. Ему покровительствовали Штефан Батори в Кракове, Максимилиан II в Пресбурге и Рудольф II, которого называли королем алхимиков. В Праге Ди провел 3 года, 1581-83. Союз Ди с медиумом Эдвардом Келли положил начало уникальным экспериментам, которые получили название «Энохийских» по имени Эноха, единственного из пророков, который, согласно книге «Бытия», был при жизни вознесен на небеса. Задачей Ди было вступить в контакт с духовными существами, сиречь ангелами, с которыми, как утверждает неканоническая книга Эноха, беседовал ее создатель. Дошедшие до наших дней сочинения и дневниковые записи Ди представляют собой конгломерат научных исследований, бытовых записей и, собственно, стенограмм разговоров с ангелами, доверивших ему сокровенные знания о пришествии нового эона. Первый сеанс, в ходе которого был достигнут успех, состоялся в 1581 году. В магическом кристалле медиум увидел ангела Уриэля, который объяснил, как создать восковой талисман. Сейчас эта печать Эмета хранится в Британском музее. В ходе последующих сеансов собеседники Ди и Келли объясняли им способ коммуникации с ними и передали алфавит ангельского, то есть энохийского языка. Указывая на буквы, расчерченные в таблицах, ангелы продиктовали Ди и Келли 19 поэтических текстов энохийских ключей. Общение не ограничивалось чисто спиритуальным уровнем. Согласно дошедшим до нас записям, ангелы давали Ди и Келли практические советы, что говорить монархам, как планировать путешествие. Они предсказывали политические события, как, например, морской конфликт Великобритании и Испании. Давали разного рода бытовые наставления, порой даже сердились и обвиняли земных собеседников в непослушании. Спор скептиков и сторонников буквального толкования энохийских экспериментов – предмет нескольких монографий, появившихся в последние годы. Дональд Тайсон, канадский исследователь наследия Джона Ди, считает, что его герой воспринимал свои отношения с ангелами как сорт гражданской службы.
Почему ангелы доверили свои тайны Джону Ди? Этим вопросом, судя по всему, не задавался ни один из исследователей, изучавших его рукописи. Принято либо считать слова ангелов сознательной мистификацией Эдварда Келли, или же фантазиями, порожденными подсознанием Келли во время сеансов. Сам же Ди, как практичный человек, считал свой контакт с ангелами наградой за верную службу. Он полагал, что высшие силы вознаграждают его за хорошую работу и осуждают за неверное исполнение поручений. Бог через своих посланцев давал наставления Ди с тем, чтобы он доводил их до сведения монархов. Когда Ди и Келли обращались к ангелам с личными просьбами, те отделывались пустыми обещаниями или говорили, что дела простых смертных их не заботят. Ди считал себя Божьим избранником и никогда не раздумывал о том, почему выбор пал именно на него. Келли, напротив, полагал, что ангелы обманывают и используют его.
Австралийский лингвист профессор Дональд Лейкок в 70-е годы заинтересовался феноменом энохийского языка и подготовил к печати первый англо-энохийский словарь. Об этом труде рассказывает автор предисловия к словарю, британский ученый Стивен Скиннер.
Доктор Дональд Лейкок был другом мне в Лондоне в 1973-74.
С доктором Дональдом Лейкоком мы дружили в Лондоне в 73-74 годах. Нас очень увлекала история общения Джона Ди с ангелами. Лейкок был лингвистом, преподавателем Австралийского национального университета. Он специализировался на языках народов Папуа-Новой Гвинеи и Полинезии и других реально существующих языках. В результате своих исследований он заинтересовался глоссолалией, феноменом, который упоминается в Библии, когда пророки начинают говорить на странных, неизвестных им прежде языках. Так он пришел к теме Ди и Келли, не только говоривших на ангельском языке, но и писавших на нем и детально его транскрибировавших. Лейкок подошел к работам Ди очень рационально. Он извлек из рукописи все слова энохийского языка и, вернувшись в Канберру, провел компьютерный анализ, пытаясь обнаружить синтаксическую связность. В результате он пришел к выводу, что у этого языка есть собственный синтаксис и грамматика. Лейкок полагал, что имеющиеся в его распоряжении фрагменты являются частью более обширного и структурированного языка со своей внутренней логикой.
Может ли здравомыслящий ученый всерьез заниматься такой, казалось бы, абсолютно фантастической темой — язык ангелов?
Ди был человеком обширных знаний. Он изучал геометрию, математику, он усовершенствовал навигационное оборудование, был выдающимся астрономом. Он определил по звездам наиболее благоприятный день коронации Елизаветы I. Многие придворные заказывали ему гороскопы. Когда такой человек, как Ди, утверждает, что он говорит с ангелами, есть смысл проверить, так ли это. Дональд Лейкок ставил своей задачей определить, есть ли у энохийского языка внутренняя логика, ведь если она существует, следовательно, этот язык откуда-то появился, фальшивого языка быть не может. Возможность спонтанно придумать новый язык явно выходит за пределы человеческих способностей. В результате двухлетней работы Дональд создал полный англо-энохийский словарь, которое в конце 70-х годов опубликовало издательство Аскен. К несчастью, вскоре после этого Дон умер.
В рукописях Ди указаны все правила произношения. Вот как звучит энохийский язык, реконструированный Дональдом Лейкоком. Покажитесь, откройте тайны творения, снизойдите ко мне, ибо я раб того же Бога, что и вы, верно поклоняюсь всемогущему.
«Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». В сегодняшнем ее выпуске мой коллега Дмитрий Волчек рассказывает об одной из загадок творчества выдающегося британского математика и астролога Джона Ди, утверждавшего, что его научные и технические открытия, его политические прогнозы и повседневные поступки продиктованы ангелами.
Энохийский словарь выдержал несколько переизданий в Европе и Соединенных Штатах. Им пользуются исследователи, работающие с рукописями Ди в Британском музее. Приносит ли изучение энохийского языка какую-то пользу лингвистике, или это не более чем научный курьез? Стивен Скиннер.
Any research into language, comparative linguistics, it's valid to look at other forms like glossolalia.
Изучение любого языка обогащает сравнительное языкознание, будь то глоссолалия или энохийский язык. Многих исследователей занимает и вопрос, какую информацию можно почерпнуть из так называемых ангельских разговоров. К примеру, биографы Джона Ди отмечают, что ангелы предсказали появление испанской Великой Армады за год до ее отправки к берегам Англии. Они даже сообщили Ди направление ее следования. В результате сэр Уолтер Рейли смог подготовиться в Плимуте к отпору Армаде. Кроме того, для современных исследователей энохийский язык — это веха в изучении английского языка Елизаветинской эпохи или более древних его вариантов.
Можно ли назвать изучение энохийского языка просто филологической игрой, замкнутой в пределах сравнительного языкознания?
It's a comparative game in a
Можно ли назвать это игрой? Да, это своего рода игра в рамках сравнительного языкознания. С другой стороны, это очень важная и интересная часть истории. Если же иметь в виду содержание текстов на этом языке, то это уже скорее относится к области не филологии, а теологии. Здесь возникает интересный вопрос. Не ввел ли Эдвард Келли в заблуждение Джона Ди, все придумав? На мой взгляд, это маловероятно, потому что у Келли попросту не хватило бы ума на это. Дело в том, что ангелы говорили слова задом наперед, произнося букву за буквой с конца фразы. Есть версия, что это порождение подсознания Келли. Возможно, это и так. И, наконец, это может быть действительно информация, доверенная внеземным существом, будь то дух или ангел. И вот это уже чисто теологическая проблема.
Мне было отрадно узнать, что теологическими аспектами этой проблемы интересуется мой коллега, обозреватель Радио Свобода Джованни Бенси.
Ангел. Слово это звучит очень нежно. Мы же говорим любимому человеку «ты мой ангел». На самом деле это слово весьма прозаично. Он по-гречески означает просто «вестник-посланник». Это термин, которым составители греческого текста Библии, так называемого «септуагинта» во II веке до нашей эры, перевели еврейское слово «малак». Ангелы – это гонцы Божьи. Это те духовные, бестелесные твари, через которых Бог посылает людям, прежде всего пророкам, свои приказы и распоряжения. У ангелов нет тела, но у них есть свобода воли, и они могут грешить. Согрешившие ангелы низвергнуты Богом в преисподнюю, где они стали дьяволами, и оттуда вводят людей во искушение. Эта тема практически отсутствует в Ветхом Завете, но широко трактуется в Новом, особенно в Апокалипсисе, Откровении Иоанна. Но там не уточняется, чем именно павшие ангелы согрешили. В Катехизисе как-то туманно говорится, что они предавались гордыне и этим заслужили наказание. Но тема о павших ангелах широко освещается в древнееврейском религиозном, но не каноническом произведении – книге Еноха, которая была утеряна в конце III века нашей эры и снова обнаружена, когда в конце XVIII века английский ученый Джеймс Брус открыл, что она включена в канон эфиопской Библии. Поэтому еще сегодня говорят об эфиопском Енохе. Там предельно ясно говорится, что пали те ангелы, которые влюбились в дочерей человеческих, то есть в женщин, и вступили с ними в брачные отношения. В каноническом Ветхом Завете остался только смутный отзвук этой истории, а именно в книге Бытия, глава 6, стихи от 1 до 6. Это немедленно перед рассказом о всемирном потопе. Другой бледный отзвук этих верований у апостола Павла, первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 10, где женщинам рекомендуется покрывать себе голову в церкви для ангелов, то есть как бы для того, чтобы не соблазнить их. Есть фантазеры, утверждающие, что в те далекие времена люди принимали за ангелов каких-нибудь инопланетян, спускавшихся на землю на своих огненных ракетах. Я этому не верю, но в Библии есть загадочное место. Это у Иезекииля, вся его первая глава. Пророк описывает видение. Он присутствовал при спуске на землю чего-то страшного и загадочного. Если вы читаете его рассказ, то у вас создается впечатление, что человек до технической цивилизации описывает языковыми средствами своего времени приземление вертолета или, во всяком случае, какого-то сложного летательного аппарата. Так ли это или нет, трудно сказать, но любопытство остается.
Разница во времени. Дмитрий Волчек от Джонни Ди, агент 007, собеседник ангелов.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени». В программе Владимира Тольца передача «Собеседник ангелов». Одна из самых загадочных фигур в истории науки – британский переводчик Эвклида, математик и астроном, архитектор и навигатор, собеседник ангелов Джон Ди. Подготовил передачу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 17 марта 1999 года.
«Разница во времени». Джон Ди, агент 007, собеседник ангелов. Снова у микрофона автор передачи Дмитрий Волчек.
Профессор Делаверского университета Марио Пацальини, психиатр и нейрохирург, заинтересовался енохийским языком, наблюдая пациентов, утверждавших, что они вступили в контакт с пришельцами из иных миров. Некоторые из них говорили, что общались с инопланетянами на неизвестных наречиях. О феномене необъяснимой передачи языков на расстоянии Марио Пацальини рассказывал в одном из последних своих интервью. Он скончался в декабре прошлого года. Отрывок из телепередачи компании Time Warner шоу «Фабрика бесконечности». Вопросы задают ведущие Дженнисис Пиоридж и Ричард Мецкер.
Есть достаточно свидетельств, что люди видят, слышат, испытывают вещи, которые никак не сочетаются с ежедневной реальностью. И вот основной вопрос. Конструирует ли мозг эти вещи? Связано ли это с неврологическими тайниками, с воспоминаниями, информацией, заложенной в ДНК, с памятью предков, возможно, даже относящейся к дочеловеческим живым видам? Или, может быть, что еще увлекательней, мозг может сам проникать в иные времена и пространства, о которых мы, казалось бы, и не подозреваем?
Основной вопрос – может ли мозг конструировать невероятные сюжеты сам по себе, без внешнего влияния? И ответ на этот вопрос, без сомнения, да. Второй вопрос. Может ли он получать извне подобные сюжеты, не догадываясь, откуда они поступают? Думаю, ответ также будет утвердительным. И, наконец, думаю, существует промежуточное состояние, когда разные люди разделяют один и тот же сюжет. Иными словами, можем ли мы с вами получить одинаковое ощущение, исходящее неведомо откуда, предположим, из космоса? И ответ, который мы оба знаем, такой же. Да, это возможно.
Возможно, в тайниках сознания у нас кроются одинаковые воспоминания, о которых мы даже не подозреваем. Вспоминаю, как Терренс Маккен написал о мозге рептилии, у которой есть доступ к психоделическим наркотикам. Вот у меня тоже было однажды видение, что я ящерица, сидящая на камне. Что это может означать с точки зрения физиологии?
Возможно, это было воспоминание о расе рептилий, которые были древними предками человека. У нейрофизиологов есть такая поговорка, что пациент, лежащий перед тобой на кушетке, одновременно человек, лошадь и ящерица, и эта ящерица в лимфатической системе.
From your researches and your studies both of
ваши клинические исследования людей, которые находятся в состоянии психоза или страдают галлюцинациями, дают основание говорить о неких проникновениях в другие измерения, которые нам неведомы.
Один из случаев я нахожу особенно примечательным. У меня был пациент, 16-летний подросток, страдавший острым психозом. Он говорил, как Шопенгауэр. Потом лекарствами удалось сбить это состояние до обычной паранойи, которую я много раз наблюдал у других больных. Основная сюжетная линия примерно одна и та же. Но поначалу этот мальчик, никогда не читавший книг, выходец из очень бедной крестьянской семьи, вдруг начинал говорить на великолепном литературном немецком, языке, которого он не знал.
Как вы это объясняете? Существует какая-то внятная теория на сей счет?
Не знаю. Могу сказать только, что такие случаи бывают. Люди внезапно начинают говорить на языках, которыми они не владели.
Таким образом, мы не можем исключить, что человек способен говорить и на внеземных языках. Ведь все взаимосвязано, пусть и на разных уровнях. Это как частицы физики, которые перемещаются взад и вперед во времени.
Совершенно верно. Все парные частицы в каком-то смысле разделяют одну и ту же судьбу. Они движутся вместе, даже если разделены километрами или световыми годами. Они постоянно отражают друг друга, и это вещи, которые просто не укладываются в систему трехмерного пространства и одного времени.
Работы профессора Пацальини комментирует Стивен Скиннер.
Я думаю, это интересно, что вы сказали о профессоре Марио Пацальини.
Мне кажется, очень любопытным мнение профессора Пацолини, сравнивавшего зафиксированный Джоном Ди язык существ, которых он называл ангелами, с языками пришельцев из иных миров. Дело в том, что тех, кого люди елизаветинской эпохи считали ангелами, современный человек назвал бы скорее инопланетянами. В существах, которые являлись Ди, например, Мадими, не было ничего, собственно, ангельского. Они обманывали Ди и меняли свое мнение. Думаю, что параллель между пришельцами из иных миров и духами или ангелами, с которыми общался Джон Ди, вполне правомерна.
В конце 17 века, когда рукописи Ди были найдены, эксперименты были воспроизведены. Подробные отчеты хранятся в Британском музее. Стивен Скиннер.
Очень немногие исследователи, занимавшиеся темами общения человека с духами или ангелами, используют научный подход. Помимо Ди, мало кто оставил подробное научное описание своих духовных опытов. Мне понадобилось около 9 месяцев, чтобы прочитать все его записи. Описание этих сеансов оставляет впечатление, что они проводились людьми высокого ума, образованными, обладающими научными знаниями. Это заставляет серьезно к ним относиться. Результат экспериментов, которые проводились в 80-е годы 17 века после смерти Ди, оказался неожиданным. Незамедлительно произошло то, что сейчас называют феноменом полтергейста. Постукивания, стоны, стала перемещаться мебель. В нашем веке эксперименты проводились несколько раз, причем в пустыне Сахара они прошли с экстраординарными результатами. Я знаю любопытный опыт 20-х годов. Человеку, который воспроизвел энохийские ключи, приснилось, что в комнату падает огромное дерево, разбивая окно. На утро оказалось, что никакого дерева нет, но пол в комнате необъяснимым образом оказался усеянным осколками стекла. Я считаю, что нужно очень серьезно относиться к записям человека, который обладал столь высоким интеллектом, как Ди. Существует высокая вероятность, что его эксперименты могут быть повторены со сходными результатами.
Ди активно экспериментировал с анахийскими ключами в 1581-83 годах, когда жил в Кракове, а затем в Праге. Чешский историк, профессор Карлова университета, он же Полишенский, изучавший рукописи Ди и Келле, хранящиеся в пражских архивах, говорит о Праге времен Рудольфа II, короля алхимиков.
В Празе черная магия, белая магия.
В то время в Праге процветали белая, черная и розовая магия. Рудольф II признавал розовую магию, опирающуюся на труды итальянского ученого Джованни де ла Порта. Главной задачей розовой магии было освоение природных богатств, превращение неблагородных металлов в благородные и трансмутация элементов. Сегодня трансмутация металлов с теоретической точки зрения не проблема, но процесс настолько дорог, что просто нет смысла этим заниматься. Но тогда в Праге алхимия процветала. Кроме того, уже была изобретена латерна магика, волшебный фонарь, предтеча кинематографа, и королевский двор смотрел картинки на стене. Рудольф II принял Ди и Келле очень радушно, и это вызвало ярость папских нунциев, которых король не жаловал. Ди представил Рудольфу свой проект, в котором предлагал провести реформу системы образования и воспитания. Однако Рудольфу нужна была помощь другого рода. Он искал союзников своей идеи создания антитурецкой коалиции, в которую вошли бы Испания, Центральная Европа, Московская Русь и Персия. Желая задобрить влиятельного чужеземца, Рудольф пожаловал Джону Ди звание доктора медицинских наук. Однако Ди и Келле не захотели выполнять желание короля и предсказывать ему и его империи будущее.
Профессор Полишенский, что вы думаете об инохийских опытах Ди? Ведь в пражский период они были особенно интенсивными.
Люди имеют разную сенсибилитет.
Видите ли, у разных людей различные регистры чувствительности, и у сверхчувствительных людей бывают видения, галлюцинации. Джон Ди сочетал в себе христианский гуманизм с трансцендентностью. Но я историк. Для меня несущественно, видела ли Орлеанская дева ангелов. Для меня важнее, что она была твердо убеждена, что должна привести короля в Реймс и отдать за это жизнь.
А за то положила живот.
«Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». В сегодняшнем ее выпуске мой коллега Дмитрий Волчек рассказывает об одной из загадок творчества выдающегося британского математика и астролога Джона Ди, утверждавшего, что его научные и технические открытия, его политические прогнозы и повседневные поступки продиктованы ангелами.
Смотрели, был из серого кварца размером с кулак, и медиум так пристально вглядывался в него, что едва не касался носом, а его глаза сползли к переносице. Он поднес к шару руки, защищая его, так укрывает дрожащее пламя свечи, чтобы оно не погасло. Они трудились меньше четверти часа, прежде чем в камне появилось первое существо. Их страстные молитвы и призывы стихли, и порой единственным звуком был шорох муслина, потревоженного буйным мартовским ветром, хозяйничавшим в ночи. Когда младший, склонившийся над камнем, начинал дрожать, словно от холода, другой обнимал его за плечи, но унять дрожь не удавалось. И тогда он поднялся, чтобы развести огонь, и в тот самый момент духовидец вскричал: «Смотри, вот один, а вот другой». Доктор Ди, старший владелец камня, отвернулся от огня. Он ощутил мгновенную дрожь. Волоски встрепенулись на его шее, тепло разлилось в груди. Он поднялся, вглядываясь туда, где смутно мерцало пламя свечи, отражаясь на поверхности камня и в его глубинах. Он почувствовал дыхание ветра в комнате, слышал, как он мягко гудит в дымоходе. Но он не видел ничего. Никого не было в сером стекле. «Говори мне», произнес он тихо. «Я буду записывать твои слова». Он отложил кочергу, достал старое перо, погрузил в чернила. На листе он вывел дату — 8 марта 1582 года.
Рукописи Джона Ди заслуживает отдельного рассказа. Сам Ди в минуту сомнений пытался сжечь 3 тома своих записей, но, как сам он писал в дневнике, книги таинственным образом обнаружились невредимыми в саду под грушевым деревом. Ди умер в 1608 году. Рукописные книги он спрятал в кедровом сундуке, у которого было 2-е дно. Они оставались ненайденными несколько десятилетий, до той поры, пока некий господин Джонс, купивший сундук для своей супруги, не обнаружил их. Более половины листов сгорело, когда служанка Джонса вздумала прокладывать ими противни для выпечки пирогов. Затем, когда госпожа Джонс была вынуждена бежать из Лондона, охваченного великим пожаром, сундук исчез. Однако среди спасенных пожитков его владелица обнаружила оставшиеся манускрипты. Потом они попали в руки Элиаса Эшмола, естествоиспытателя и мистика. Ему также удалось собрать часть дневников Ди, разбросанных по миру. В 17 веке дневники Ди были изданы Мериком Косабоном в книге, озаглавленной по моде тех времен, «Витиевато». Истинные и верные отношения, которые на много лет сохранялись между знаменитым математиком эпохи Елизаветы I и короля Джеймса Джоном Ди и некоторыми духами. Мода на Джона Ди началась вместе с подъемом эзотерических обществ в конце прошлого века. Однако только лишь в 1998 году общество Джона Ди, которое патронирует группа американских и английских ученых, имя Ди, кстати говоря, носит один из языков математической лингвистики, выпустили полное издание его сохранившихся записей. Впрочем, многое до сих пор остается несобранным. Мой собеседник, профессор Полишенский, например, недавно обнаружил и опубликовал часть обширной переписки Ди и Келли времен их пребывания в Чехии. Энахи психийская практика кажется в наши дни занятием немыслимым, экстравагантным. Я был, признаться, поражен, когда, плутая по сетям интернета, набрел на оживленную энохийскую конференцию. Всемирная паутина, кстати сказать, сама по себе есть явление не менее фантастическое, чем общение с миром духов. Сюжеты писем, которые я стал получать на эту конференцию, подписавшись, поначалу казались мне осколками какой-то эзотерической игры. Десятки людей из разных стран мира утверждали, что успешно повторяют опыты Дии Келли, беседуют с ангелами. Впрочем, вскоре я убедился, что мои корреспонденты вполне серьезны и не склонны к розыгрышам. Материалист, разумеется, сочтет их фантазерами, но не следует все же забывать, что Ди сделал немало научных открытий, основанных на теориях, которые с рациональной точки зрения кажутся абсурдными. Приходят ли современные его последователи к выводам, способным расшифровать тайны мироздания? Кажется, что они довольствуются лишь самим фактом своего проникновения в реальный мир, зачастую выдавая желаемое за действительное. Но, как бы то ни было, эта сетевая переписка кажется мне созданным коллективным автором совершенным постмодернистским текстом. Кажется, после небольшой литературной обработки может получиться уникальное художественное произведение, столь же гармоничная, как музыка группы Койл из фильма Дерека Джармана «Ангельский разговор», звучащая в нашей программе. Мы не решимся утверждать, конечно, что Джон Ди на самом деле общался с ангелами. Но если перенести энохийский сюжет в уютное пространство метафоры, разве каждый из нас не беседует порой со своим небесным хранителем, пусть и не на столь грозном языке, как тот, что был открыт герою нашей передачи?
И снова можешь духом пламенеть, огонь на золото расплавит медь, и ангел превращений снова здесь, да, ангел превращений снова здесь.
«Свобода» — программа «Разница во времени». У микрофона вновь ее составитель и редактор Владимир Тольц. В отличие от поэта и писателя, автора сегодняшней передачи и моего коллеги по радио Дмитрия Волчика, историки науки, исследователи психологии творчества и другие ученые, предметом исследования которых является тонкий механизм открытий и научных озарений, обычно не переносят свой анализ в уютное поле метафоры. Но оставаясь в привычной плоскости фактов, их логического анализа, сопоставления интенции научного поиска с его этапами и конечным результатом, такие попытки постичь механизм того или иного научного откровения во многих случаях, история Джона Ди здесь отнюдь не уникальна, упираются в неразрешимую тайну. Покуда Дмитрий Волчек готовил свою передачу о знаменитом алхимике и математике Ди, я в Праге и Дрездене беседовал с разными учеными, математиком из Москвы и физиком из Штутгарта, с психологом и филологом. Мы припомнили массу всевозможных примеров научных открытий, их обстоятельств и толкований. Вспомнили и Архимеда в ванне, закричавшего «Эврика», всевозможные анекдоты про Ньютона и упавшее на него яблоко, и Дмитрия Ивановича Менделеева, который свою будущую таблицу увидел во сне, и Луи де Бройля, ошибочно, как считали некоторые его коллеги, толковавшего собственное открытие. Все, кажется, согласны в том, что открытием чаще всего предшествует колоссальное интеллектуальное напряжение и абсолютная сосредоточенность на обдумывании того или иного феномена. и в том, что форма научного озарения часто диктуется в значительной степени реалиями, в том числе и бытовыми, времени, в котором живет тот или иной ученый. Но универсального ключа тут нет. Тайна феномена открытия по-прежнему остается тайной. Так что эпигоны Джона Ди, пытающиеся как отмычкой воспользоваться его енохийским словарем, похоже, обречены остаться безответными. И если, подобно моему коллеге, обращаться к метафорам, можно заключить, что ангелы открытий беседуют только с избранными, отмеченными, по крайней мере, научной благодатью. Агент 007, собеседник ангелов. Выпуск «Разница во времени», подготовленный Дмитрием Волчиком. Над передачей работали в Лондоне Наталья Голицына, в Праге Нелли Павласкова и Джованни Бенси. Вел ее редактор и составитель программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: «К карателем или жандармом, или кагибистом. Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь? Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
«Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, ктера до забода дику. Tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, brátě za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно-чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
пессимистичную зарплату, не платят. Экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».